Владимир Владимирович, мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе. Говорим мы об истории, о российской культуре. И хотим немножко рассказать вам о том конкурсе, победители которого сегодня здесь собрались, если позволите.
Ну, если позволите, я поздороваюсь для начала с вами. Хочу вас поздравить с результатом, которого вы добились в ходе написания вот этого сочинения. Это конкурс большой. Вы сейчас мне только сказали, 437 тысяч человек принимали участие. Ну, и вот сколько в конце концов оказалось в финале? Это 33 или 35?
35.
Значит, представляете, 437 тысяч и 35 финалистов-победителей. Это выборка очень мощная, хорошая, я вас поздравляю. Я, конечно, не мог прочитать все, не только 437 тысяч, но и даже ваши все не читал, но все-таки такую общую справку посмотрел, в том числе, ну, справку, основанную на ваших сочинениях, на выдержках из ваших сочинений. Мне показалось, что это очень интересно и красиво написано, и интересно. Особенно порадовало то, что вы, что, само собой разумеется, многие пишете о своей роли как бы в будущем страны, не забывайте про это, при этом ни про экологию, ни про свою малую родину, что чрезвычайно важно, видите ее красивой, интересной, развивающейся, задаетесь вопросом, что можно сделать для людей непосредственно с ваших позиций сегодня, да и в будущем. Вот это все мне представляется очень важным, очень интересным и красиво изложенным. Так что я вас поздравляю и желаю вам новых успехов. Пожалуйста, передаю.
Спасибо, Владимир Владимирович. Мы готовы представить презентацию про наш конкурс. Действительно, на ваше предложение, которое вы озвучили в День знаний, откликнулось почти 2 миллиона ребят, и они принимали участие в написании работ. Из тех почти 400 тысяч, которые были отобраны жюри, 100 работ вошли в итоговый сборник, который был вам презентован. И здесь находится 35 ребят, которые хотят поделиться своим мнением не только письменно, но и лично. У них есть мнение по некоторым ключевым вопросам, которые они поднимали в сочинениях. Вот такие топовые вопросы, они действительно про малую родину, про судьбу тех городов, поселков, с которых ребята приехали, и про охрану окружающей среды. Ну, это связано не только с годом экологии, но и с той живой потребностью, которая сегодня есть у ребят в регионах. Важно, что ребята не только формулировали вызовы, проблемы, с которыми они сталкиваются, но предлагали решения. И вот как раз сегодня ребята хотели вам такие решения предложить, узнать ваше мнение. И ребята формулируют те качества, которые они в себе хотят воспитать и передать другим. Такие качества – это творческое отношение к труду, это забота о семье и близких, это, конечно, забота о наследии, не только природном, но и культурном. Любопытно, что говоря о труде, о выборе будущей профессии, ребята называли как самые популярные две профессии – это учитель и журналист. И они, интересно, это поясняли, причину этого. Потому что эти две профессии, по мнению ребят, не позволяют оставаться в гуще событий, среди людей. И самое главное, эти профессии предполагают большую ответственность и внутреннюю честность. Два других сюжета – это вопрос о малой родине, о родном городе или поселке. И вопрос о охране природы. Ребята даже экранизировали, и мы сегодня хотели бы представить вам несколько таких роликов мультипликационных и поговорить о них. И еще одна тема, важная для ребят, это семейные ценности и родство. Здесь особенно любопытно было читать работы ребят, которые воспитываются в военных учебных заведениях. У нас сегодня есть воспитанники пансиона Министерства обороны, кадетского корпуса. Здесь для ребят семья, она как бы перебрасывает мостик к вопросу безопасности, к вопросу бережного отношения к окружающим людям, а через это к миру и безопасности для всех. И те вызовы, те угрозы, которые ребята выделяли в своих работах, они предполагают решать прежде всего через понимание и взаимное сотрудничество, прежде всего, внутри своей собственной семьи. Поэтому, когда ребята писали эти сочинения, они по вашему предложению писали о рубеже 40-х, 50-х годов, они ведь писали, в общем, о себе, о том, когда они будут взрослые, серьезные ребята и будут делать окружающий мир, создавать окружающий мир. Вот он у них получается – безопасным, справедливым. И самое главное, они себя хотят видеть образованными, творческими людьми. Вот такие ребята эти сегодня собрались и готовы предложить свои решения на эти вызовы и угрозы.
Давайте послушаем кого-нибудь.
Да?
Да, конечно. Я думаю, что мы начнем сразу с одного из роликов.
Пожалуйста, давайте.
Да, это ролик Димы, который представляет у нас Ростовскую область, город Волгодонск.
Мой прадед говорил, человек должен быть хозяином на своей земле. Это значит не ждать решения проблемы, а заниматься ей самостоятельно. Кому-то проще пройти мимо, а кому-то нужно подать пример.
Инструменты у вас есть?
Вот, что бывает, когда человек становится хозяином на своей земле.
Сам Дима сегодня здесь, это его голосом озвучен ролик, и Дима хочет поделиться своим мнением по этому вопросу.
Да, здравствуйте. В этом ролике, как и, собственно, в своем сочинении, я постарался максимально просто и понятно выразить свое мнение о том, что сейчас довольно-таки, популярно среди молодежи и среди более взрослого поколения, это то, что у нас плохая ситуация. Я постарался выразить то, что мы сами вправе менять свою ситуацию, и если скооперируемся, то, собственно, это нам подвластно.
Это правильно, но при этом самые большие разочарования всегда проистекают от больших, ничем не обоснованных ожиданий. Вот нужно быть всегда реалистами. Поэтому, когда ставишь перед собой задачу, нужно понимать, насколько она реальна к осуществлению. И надо искать средства обязательно, адекватные той задаче, которую перед собой ставишь. Но вот то, что мы видели в ролике, это самые простые и действительно реализуемые, достижимые вещи. Ну, там стадион привести в порядок, площадку какую-то. Но действительно нужно тогда найти тех, кто будет вместе, кто будет помогать, вместе работать, кто объединяются в отношении вокруг какой-то идеи. Вот недостаточно самому взять лопату, все поле все равно не перекопаешь. Нужно найти тех, кто будет с тобой рядом. Вот в современном мире это чрезвычайно важная задача. Сама по себе она важной является. И это, имея в виду современные технологии, очень важно уметь работать в коллективе, находить свое место в коллективе, быть комфортным для других членов коллектива, быть эффективным и привлекать вокруг себя, объединять таких же людей. Вот это одно из конкурентных преимуществ будущего. Вот я просил бы тоже вот об этом всегда помнить сегодня. Спасибо.
Спасибо.
О конкурентном преимуществе, сотрудничестве, как и преимуществе для будущего, многие ребята писали. Может быть, это дополнит? О будущем. Юля из Мурома, Владимирской области.
Добрый день, Владимир Владимирович. Я писала сочинение на тему развития образования и культуры Российской Федерации. И как мы понимаем, о работе в коллективе нас прежде всего учат в школе. И объединяют общие идеи нас нередко наши учителя и наши наставники. И в данном видеоролике мы увидели конкретный жизненный пример, жизненную ситуацию, в которой увлеченные люди собрались и сделали доброе дело для себя и для других людей. И мне кажется, наше образование будет более эффективным, и люди, которые будут увлечены одной общей идеей, таких людей станет больше, если на уроках мы как раз-таки будем обращаться к жизненным примерам, если вместо сухой теории у нас на уроках будет больше жизненной практики, жизненных примеров, именно тогда наши знания станут более эффективными и полезными для нас, для будущего нашей страны.
Полностью согласен, но все-таки эту сухую теорию я тоже бы с доски не сметал, потому что это база всех других прикладных знаний и дисциплин. Вот задача в том, чтобы увидеть, как сегодняшняя сухая теория в ближайшем будущем может быть реализовано в жизни. Ведь это только условное деление в той же науке на прикладную и фундаментальную. Фундаментальная – это та, которая, как об этом говорят наши выдающиеся ученые, члены Академии наук, те, кто добились действительно выдающихся достижений в своих областях. Они говорят, что фундаментальная наука и прикладная, они только условно делятся на первую и на вторую. Фундаментальная – это то, что станет прикладным только через несколько лет. У нас вот Жерар Иванович Алферов когда-то изобрел, там, вот, сделал свои открытия в области структур, значит, соответствующих, а Нобелевским лауреатом стал через 30, по-моему, с лишним лет, через 37 после своего изобретения. Почему? Потому что только через 30 с лишним лет начали внедрять в практику, и люди только осознали, а что же это такое? Вся современная сотовая связь построена на его изобретении. И разница между фундаментальными знаниями, исследованиями и прикладными. Конечно, прикладные интереснее. Фундаментальные, как правило, они умозрительные, отвлеченные. Но они тоже имеют значение. Нужно только попробовать найти вкус к этому делу. А, конечно, всем хочется добиваться конкретных, осязаемых результатов, что, собственно говоря, в конечном счете является нашей общей целью. Ну и там, и там нужно попробовать себя реализовать.
Ну, о связи школы и жизни у нас есть еще один ролик. Мы его посмотрим.
Конечно.
Ролик Оксаны Суховой из Ивановской области.
«2038 год. Я проснулась и отправилась на кухню помогать роботу Кузе готовить завтрак. Самое время звонить любимому мужу, который уже на утренней зорьке отправился в поле контролировать уборку корня женьшеня. Мои дочки-близняшки уже собраны и ждут вертолета, который отвезет их в детский сад. Мой старший сын – выпускник школы, обучается дистанционно в Московском университете. Мы с мужем оформили в собственность дальневосточный гектар и выпускаем кедровое масло и сладость.
Оксана Сухова. Оксана, расскажи мне и всему 11-му А, в чем ты видишь перспективы развития и укрепления позиции России в будущем?
В укреплении здоровья нации и института семьи.
Оксана тоже сегодня здесь. Давайте передадим ей слово.
Знаете, я хотела бы сказать, что мое сочинение – это мечта. Мечта о прекрасной, дружной, большой семье, о прекрасном образовании своих детей, о реализации себя как педагога русского языка и литературы, также о процветании семейного бизнеса, то есть это будет обыденным. Знаете, Владимир Владимирович, как вы думаете, возможно построить большую сплоченную семью, если мы не уверены в своем будущем и в будущем России?
Ну, а ты как бы ответил на этот вопрос?
Знаете, я уверена в своем будущем и в будущем России.
Ну вот прекрасный ответ дан. Безусловно, ну, знаете, вы совсем молодые люди, и вряд ли кто-то из вас так фундаментально, условно, но тем не менее подробно изучал классиков марксизма-ленинизма, как это делали мы в свое время в советской школе. Много было всяких дискуссий у социалистов, таких как Маркс, Энгельс, по поводу будущего семьи. И первоначально исходили, собственно, не первоначально, они-то были убеждены в том, что семья прекратит свое существование. И в первые годы советской власти это было активно поддержано большевистской партией, большевиками. Собственно, институт семьи был объявлен пережитком прошлого, было заявлено, что он исчезает и будущего не имеет. И это было основано на фундаментальных фундаментальных, как тогда считалось, исследованиях Маркса и Энгельса, основателей марксизма-ленинизма, как у нас говорили в советское время. Они считали, что по мере развития общества, мечтали об этом, по мере развития общества, оно, общество, будет в состоянии обеспечить максимальное свободное время для человека и для его развития. А воспитанием детей общество будет заниматься как бы практически без родителей. Будет создавать типа всяких коммун, вот, домов ребенка, ну, в их понимании очень продвинутых структур, где будут дети воспитываться, образовываться, получать различные виды образования там, в области искусства, в области естественных наук и так далее, и так далее. И вот таким образом будет создаваться новое общество, общество новых свободных людей. Практика показала, что отсутствие близкого человека, отсутствие мамы, отца не делает молодого человека, ребенка, потом молодого человека, а потом и взрослого человека полноценным. Потому что, как бы красиво ни звучала идея, сформулированная ранее тем же Энгельсом, Марксом, а потом поддержанная и Владимиром Ильичем Лениным, у нас активно поддерживалась на самом деле. Как бы это ни звучало красиво на тот период времени, они забыли про самое существенное, что лежит в основе воспитания полноценного человека – любовь. Вот когда нет любви близкого человека к ребенку, то тогда очень сложно ему почувствовать себя уверенным в себе. А уверенность, не самоуверенность, а уверенность в своих силах – это одно из фундаментальных качеств, необходимое для полноценного развития. Поэтому вот то, что вы обратили внимание на ценность семьи, это важно. Я считаю, что это очень имеет большое значение. Хорошо, что вы об этом написали в своем сочинении. Так же, как и другие составляющие, я обратил внимание, там в ролике было, что там старший ваш будущий сын, по-моему, да, он получает образование в Московском университете, но дистанционно. Да, должен сказать, что вот ведь все будущее в значительной степени, оно уже, мы видим его сегодня. И дистанционное обучение у нас внедряется, и внедряется очень широко, все шире и шире. Для такой страны, как наша, с огромной территорией, это очень важно, и нам необходимо сделать это образование доступным, развивать современные технологии. Вот буквально вчера я встречался с руководителем Центра детской онкогематологии, который рассказал мне о том, что они вместе с Министерством образования создали целую систему дистанционного обучения для детей, которые поправляются, выздоровели после онкозаболевания и проходят курс реабилитации. И они в ходе этой реабилитации, они начинают учиться, в том числе дистанционно. А потом, когда возвращаются к себе домой, некоторые из них обнаруживают, что уровень образования, который им давался здесь, с помощью вот этих современных средств, там на местах пока все-таки слабовато, так скажем, не отвечает тем требованиям, которые они уже начали предъявлять к системе образования. И они продолжают уже, будучи здоровыми, слава Богу, вернувшимися домой в семьи, продолжают дистанционно дальше учиться вот в этой системе, той клинике, где они это начали. То есть вот это приобретает совершенно неожиданные очертания, совершенно неожиданные решения. То же самое касается медицины в целом. Значит, вот это дистанционное обслуживание, дистанционные консультации хороших ведущих специалистов в ведущих клиниках, которые они дают своим коллегам на местах. Вот это все, безусловно, будет развиваться. Так же, как и вот тот семейный бизнес, о котором вы здесь тоже упомянули. Интересная тема, спасибо.
Ребята, добавите? Давайте, Настя представляет Забайкальский край.
Я бы хотела немножечко добавить про семью от себя. Вот лично, если говорить обо мне, если бы не моя семья, я бы сейчас здесь не сидела. И я думаю, что многие из нас без поддержки родных здесь бы не находились. Вообще, каким бы сильным физически ты ни был, сколько бы значков ГТО у тебя в кармашке не звенело, каких бы карьерных высот ты в своей жизни не достиг, тебе иногда нужно рядом плечо, чтобы на него опереться, тебе нужна жилетка, чтобы в нее поплакать. Тебе нужна рука, которая тебе поможет, тебе нужно чье-то горячее сердце. То есть без этого никуда, никогда и ни с каким багажом ты ничего никогда ни за что не добьешься. Без своих родных и без своих друзей. И если бы эта ячейка распалась, я думаю, что у России не было бы никакого будущего, как и у всего мира. То есть, ребят, давайте будем дружными, давайте не будем обижаться на родителей, когда они заставляют нас надевать теплые джинсы холодной осенью. Давайте будем их ценить, любить, потому что если бы не они, мы бы такого не достигли, и я бы сейчас с президентом своей страны явно не разговаривала. Спасибо.
Все правильно, только значки ГТО из кармана достаньте, прикрепите сюда вот на грудь. Это то, чем тоже можно и нужно гордиться. Да.
Самый удаленный регион у нас Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре. Лиза.
Здравствуйте, представлюсь еще раз. Меня зовут Елизавета, и продолжая тему семьи и любви, возможно, позволю себе отойти немножко подальше. И ведь любовь, она должна быть не только в семье, любовь должна быть к своему народу, к своей культуре и в первую очередь к своему языку, потому что наш язык — это связующее звено между нами всеми, связующее звено нашей огромной страны, нашего многонационального народа. И язык должен быть, безусловно, красивым, чтобы его любили, чтобы его хотели слушать и слышать. У нас в школе огромное внимание уделяется именно словесности, культуре речи. И, кстати, Владимир Владимирович, нас очень часто ставят вас в пример как самого грамотного человека страны с самой грамотно построенной речью. И на мой взгляд, если бы мы не любили свою культуру, если бы мы не пользовались своим языком и не умели им пользоваться так, как все сидящие здесь это умеют, то, возможно, не было бы такого конкурса, как «Россия, устремленная в будущее», потому что не может быть страна устремлена в будущее, если ее население не любит свою культуру и свой язык. Спасибо.
Должен сказать, я благодарен вам, вашим учителям, за комплимент в свой адрес, но должен сказать, что я сам частенько обращаюсь к специалистам в области русского языка для того, чтобы некоторые вещи для себя прояснить. Были случаи, когда я перед какими-то публичными выступлениями прямо из самолета звонил и спрашивал, а вот все-таки ударение как, так поставить или так? У нас есть такие люди, которые как энциклопедия знают все, вот на них нужно нам всем ориентироваться. А то, что родной язык, ну, в данном случае вы говорили про русский язык, чрезвычайно важен и для русских людей, и для представителей других этносов, национальностей, проживающих на территории страны. Это безусловно так, потому что русский язык естественным образом выполняет уникальную роль межнационального общения. Это действительно то, что объединяет нашу страну. А вообще-то родной язык для представителей любой нации, в том числе и для русских людей, это один из факторов, в результате которого образуется как раз нация. Это общая территория, общая экономика, общая там, государственная власть и, безусловно, язык. Вот без языка нет нации. Вот сокращение ареала в данном случае русского языка, сокращение его распространения в мире. Это просто такой очень тяжелый удар по государственности и по представителям, по носителям этого языка. Это, и если это происходит, то негативные последствия будут материализованы не сразу, но это будет очевидным через некоторое время. Поэтому, безусловно, всем нам и представителям малых этносов, малых народов России и русскому народу нужно без всякого сомнения прилагать максимальные усилия для поддержания и развития своих национальных культур, своих национальных языков и в данном случае русского языка. Совершенно очевидная вещь.
Да, пожалуйста, давайте Костя представляет Калужскую область.
Спасибо за возможность высказаться. Когда мы говорим о любви к и про свою семью, и про язык, нам нельзя забывать слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, который написал в своих письмах о добром прекрасном. Он говорил, что любовь ко всему человечеству начинается с малого, с родного дома, с родной школы, с родного села. Поэтому мы не должны забывать, что мы должны передавать своим потомкам не только память о культуре, о своих предках, но и свою природу, природу родного края, ведь она тоже хранит на нас отпечаток. То, как мы о ней заботимся, как раз показывает, какие мы есть, и как раз показывает, что мы хотим передать потомкам, родную разруху и разрозненность или красоту дивного мира. Спасибо.
Вы сейчас говорите про экологию, про природу?
Да, я говорю не только потому, что это была тема моего сочинения, но потому что это, правда, очень важно. Мы должны, каждый из нас должен сохранять тот край, вокруг которого мы живем. Мы можем проходить мимо, не замечать, ну вот растут клены, ой, как хорошо, пойду-ка я домой, попью чайку. Нет. Мы должны понимать, что это все растет не только для нас, но и для наших предков. Именно поэтому мое сочинение было в форме письма предкам.
Для предков уже отросло теперь уже. Для нас и для будущих, пока для потомков, да?
Да.
Ну, вы оговорились, бывает. Ну, это правильно, конечно. Но нужно бережно относиться к окружающему миру, ко всему, что нас окружает. А в современном мире это особенно важно, потому что технологии такие мощные, они становятся все мощнее и мощнее, что нанести ущерб природе, причем невосполнимый ущерб, очень просто. Восстановить подчас невозможно. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Но, знаете, всегда, это было уже давно, по сути дела, но сейчас становится наиболее актуальным, всегда идет как бы противоборство между двумя началами. Началом развития, внедрением технологий, освоением каких-то территорий и сохранением природы. Подчас человек вынужден, скажем, чтобы построить дорогу, вынужден прорубить просеку, или дороги не будет. А если дороги не будет, развития не будет. Вы знаете, вот там, где есть дорога, там сразу появляются вот эти предприятия, о которых вы писали в своем сочинении. Нет дороги, нет предприятий. Нет предприятий, нет рабочих мест. Нет рабочих мест, нет заработных плат. Нет налогов и так далее. И вот это противоборство между противоречием между развитием и сохранением, оно всегда было и всегда будет. Сейчас оно становится наиболее актуальным. Но есть одно правило, которое мы можем и должны внедрять у себя. Если мы что-то у природы забрали в силу необходимости для цели развития, мы обязательно рядом или где-то вот недалеко должны воссоздать в полном объеме, а лучше что-то и добавить. Ну, скажем, просеку прорубили, убрали там столько-то деревьев. Посадите их рядом. Столько же или побольше. И тогда ущерба в конечном итоге не будет. Вот если этому правилу, золотому правилу следовать, то тогда это противоречие, о котором между развитием и сохранением природы, оно сводится к нулю.
Илья, Омская область.
Здравствуйте. Мне еще хотелось бы заметить, что, наверное, некоторые последние темы, которые были подняты, о значимости родного языка и родной природы, родного края, они неразрывно связаны. Ведь чтобы нам сохранять все то, что дорого было нашим предкам, дорого нам, будет дорого нашим потомкам, нам нужна память о том, как это было. что происходило до нашего появления. И как раз-таки тут и возникает взаимосвязь между нашим родным языком, между тем, где мы живем и как, между природой та же самой. Поскольку если мы, например, забудем язык родного края, мы не сможем вспомнить каких-то своих предков, возможно, и то, даже какие, может быть, у них были мысли насчет того, о чем мы думаем в наши дни, о чем они мечтали. Мы не сможем узнать, что они делали для того, чтобы как раз-таки сохранить свою родную природу и, возможно, улучшить свой родной край. И поэтому мне, наверное, хотелось бы вот как раз-таки сказать, что все это взаимосвязано и нельзя терять ничего. То есть и должно сохраняться как развитие настоящих технологий, так и прошлого. А как считаете вы?
Да, согласен. Мир вообще такой, он един. Мы только теоретически можем что-то вычленить, и отдельно начать использовать, либо исследовать. А на самом деле все в мире переплетено, все взаимосвязано. И поэтому воспринимать его, конечно, желательно целиком, целостно. Так что это верно. И нужно понимать, если где-то что-то сделал, какой-то ущерб нанес, как-то воздействовал, то по цепочке нейронов он отразится где-то в других местах. И нужно желательно знать, какие будут последствия. И зная это, действовать очень аккуратно, конечно.
А еще есть мнение Ивана, Республика Крым.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Крым всегда был российский. Иногда он уходил, но всегда возвращался в свою гавань. И вот 18 марта 2014 года он снова вернулся, и благодаря этому появился огромнейший проект для Крыма. Пролив через Керченский пролив. Да, мост через Керченский пролив. Он открывает огромные возможности. И благодаря тому, что мы в России, он появился. И если бы мы не были здесь, в России, так бы я даже, может быть, даже не был бы здесь. Спасибо.
Да, ну это точно не было бы здесь. Я тоже к бабке не ходи. Вот, ну, вот правильно сказал, конечно, по поводу судьбы Крыма. Мы плохо пока знаем об этой судьбе. Вот было бы любопытно, если бы и крымчане, ну и в других регионах России посмотрели бы, как складывалась судьба Крыма. Скажем, то же самое славянское присутствие, оно было еще в доисторические времена. И потом там кого только не было, там и генуэзцы были, и исламские народы были, те, кто ислам, ну, значит, исповедует, и представители иудаизма даже частично заходили на эту территорию, и это было их родиной. То есть там очень-очень сложная и очень интересная история. И то, что все это часть нашей истории, это очень важно, потому что это показывает, насколько глубока и интересна российская история в целом, и применительно к Крыму, и применительно к другим территориям Российской Федерации. Но чем мы точно совершенно должны дорожить, это тем, что мы вместе сегодня. Мы вместе. Это создает значительные, как я уже говорил в начале нашей беседы, конкурентные преимущества, потому что целостное, единое, хорошо централизованное, демократически организованное государство – это та база, на которой может развиваться каждый человек, каждая семья, чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя защищенным. Вот это чрезвычайно важно. Но для того, чтобы это понять, нужно глубоко исследовать нашу историю. Поэтому, Ваня, ты очень выбрал хорошую тему. Надо, думаю, поддержать и посмотреть повнимательнее не только по Крыму, но и по другим регионам Российской Федерации.
Здесь идет монтаж самого красивого сооружения – огромного торгово-развлекательного центра. Здесь работает целая строительная бригада. Среди них молодой, 19-летний, плечистый монтажник-высотник Славка.
Я не жалею, что стал строителем. Ты не представляешь, как это здорово своими руками. Знаешь, какой красивый город сверху. Здесь и новостройки, и старинные храмы, и природа такая, что хочется петь в торе ветру.
У Славки очень опасная и тяжелая работа. Он приходит домой смертельно усталый, сразу валится на постель и засыпает богатырским сном, чтобы утром быть снова полным сил.
А я еще и стихи пишу.
Но это уже совсем другая история. История про обыкновенного рабочего парня, который влюблен в свое дело. Это и есть настоящий подвиг.
Да?
Ну, конечно.
Голос Оли мы слышали. Оля здесь. Оля, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, прежде всего, для своего читателя мне хотелось бы донести то, что в процессе жизни мы должны совершенствоваться. Ну, на примере этого строителя, это реальный человек, мне задали такое задание – написать в школьную газету статью о рабочей профессии. И я пришла на эту стройку, попросила мне предоставить самого молодого, красивого, молодого и плечистого строителя. Это оказался 19-летний Славка. И на его примере мне хотелось показать то, что мы должны совершенствоваться. И сделать такой отсыл, то, что мы тоже строители. Мы тоже сейчас строим свое будущее. Будущее нашей страны, будущее нашей Родины. И за всю, скажем так, историю мы многое разрушили. Теперь настала наша пора строить. Спасибо.
Да. То, что ты пришла и попросила познакомить тебя с молодым, плечистым, да, интересным молодым человеком, это нас не удивляет. Это очень хорошо, правильно. Вот. И очень хорошо, что такой Славка оказался рядом, и можно было с ним поговорить и познакомиться, и рассказать о нем. Вот что в этой связи хотел бы отметить? Там у вас прозвучала очень хорошая мысль про рабочие профессии. Значит, вот сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов, она практически стирается. И у нас просто катастрофически не хватает
рабочих рук. Да.
Не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям. Это отдельная тема, и совершенно вот бывшая система подготовки специалистов по рабочим профессиям, она уже абсолютно не востребована, она не может быть использована сегодня, ее нужно обновлять, что мы и стараемся делать, и соответствующими министерствами и ведомствами, с регионами России, с крупными нашими компаниями. Мы организовали целую большую систему, организуем сейчас целую большую систему подготовки, проводим недавно, с 2015 года, по-моему, начали проводить общенациональные конкурсы по рабочим профессиям, начали принимать участие в международных соревнованиях по рабочим профессиям. Ребята наши достигают просто поразительных результатов. И, по-моему, года полтора-два назад проводили исследования, кстати говоря, вот в ходе различных конкурсов ставились задачи, я уже об этом говорил, мы говорили как-то на встрече с учителями, победителями конкурса на лучшего учителя. Значит, что выяснилось, что интересно, что для вас может быть интересно. Ставились задачи, примерно одинаковые, для школьников старших классов, для студентов и для молодых специалистов, работающих на оборонных предприятиях. Оборонные предприятия, ну, наиболее продвинутые, с высокими технологиями и так далее. Лучше всего с поставленными задачами, в том числе по конструированию небольших спутников, справились старшеклассники. Это удивительно, но факт. Это реально объективный показатель. Но этому есть и объяснение, которое заключается в том, что старшеклассники больше пользуются современными средствами. Даже игры компьютерные помогают решать поставленные перед ними задачи, потому что привычнее человеку, который долго и, так скажем, на первый взгляд неэффективно тратит свое время, решать задачи с использованием современных средств технических, вычислительной техники. Вот поэтому вот это первое, что хотел сказать, чрезвычайно важная тема. Современные рабочие кадры. Первое. И второе, тоже чрезвычайно важная вещь. Это об этом часто говорят, но мы не часто это делаем, а нужно делать, нужно настраивать себя на это. Подготовка, профессиональная подготовка, она должна быть постоянной. Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания, и так быстро они реализуются на практике, что если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны
заниматься самоподготовкой и самообучением. Это должно быть нормой, нормой жизни каждого человека. И вот не то, что получил бумажку, корочку, пятерки, там, тройки, четверки, все, застыл, возрадовался, положил на полку и там сидишь 6 на ум, пошло 7, с ума сошло. Считаешь, что тебе положено, и все, и забыл про это. Нет. Если хочешь быть хорошим специалистом, нужно каждый день заниматься подготовкой, совершенствоваться. И только в этом случае так всегда будешь на гребне успеха, на пике своих возможностей. Вот этого я вам и хочу пожелать. И кроме этого, ну, наверное, у вас уже у многих есть предложения и путевки там, в наши ведущие оздоровительные центры. Орленок, там, Океан, Артек. И там, они не просто оздоровительные центры, они общеобразовательные. Есть еще и, надеюсь, вы тоже об этом слышали, такой центр по подготовке одаренных молодых людей, одаренных школьников, это «Сириус» в Сочи. Там мы проводим на регулярной основе проводим семинары и семестры по литературе. Я вас тоже туда приглашаю и надеюсь, что будет время там вас увидеть. Мне, к сожалению, надо уже двигаться на другое мероприятие. Ну, давай последний вопрос. Да? Завершающий.
Вот как раз про «Сириус» я бы хотела поблагодарить вас за создание такого центра, потому что Дарья Светайло, Республика Крым, потому что я узнала сама о нем в первый раз в марте прошлого года, и сейчас я нахожусь второй раз на смене «Литературное творчество», и я понимаю, насколько это сильные возможности для одаренных детей, и что действительно мы нужны, и что для нас многое делается. Спасибо вам большое за это.
А когда ты была в «Сириусе» уже?
В июне и сейчас.
А сейчас, да? Ну, нравится, да?
Очень.
Да, там хорошие и условия, и творческая обстановка, причем по очень многим направлениям.
Очень заряжает мотивацией и желанием работать дальше.
Вот. Я вас всех поздравляю с наступившим Новым годом и желаю вам успехов. Спасибо вам большое. Удачи вам. До свидания.